Сети. Графические модели, которые задаются неориентированным графом. то здесь, несмотря на то, что в названии фигурирует слово «майковский», на самом деле есть мультиопайский. То есть тяточнее мы идем некоторым частным видимом, который достаточно прост для анализа, но тем не менее жутко полезен на практике. А именно скрытые майковские модели. Ввиду важности данной темы, мы еще две лекции. Часть сегодня расскажу я, часть расскажет Игорь Александрович Кофтов на следующей лекции, то есть через две недели. Будет аж две недели на освоение материала. Нет. Что, плохо видно? Нормально. Ну, на белом фоне видно нормально, если я выключу свет, то через 20 минут он будет зонный час. Все, конечно, можно студентам неплохо, а вот лекторы, поверьте, ну, не очень здорово. Энтузиазм, как видите, пропадает от чтения лекции. Значит, сегодня сначала маленький ликбез метод динамического программирования. Поднимите руки, кто знает, что такое метод динамического программирования. Так, понятно. С тем успехом мы должны поднимите руки те, кто не на втором курсе, да, а выше. Окей, тем не менее, на всякий случай напомню его, оно тем более не вверх. Собственно, и дальше остановимся на том, что же такое скрытые майковские модели, какие основные задачи при работе со скрытыми майковскими моделями возникают и где их можно применять. Рассмотрим способ решения двух, скажем, простеньких задач, типовых по скрытым майковским моделям, а две другие задачи уже будут рассматривать в следующей лекции. И как подготовку к следующей лекции рассмотрим ЕМ-алгоритм, причем ЕМ-алгоритм в общем виде. Перефразируя слова нашего заведующего Эктера, который, можно сказать, 90% всех математиков не знают о существовании ЕМ-алгоритма. 90% из тех, кто знает, считают, что нужен только для разделения галасовских смесей. Так вот, мы рассмотрим с более общих позиций. То есть вот 10% от 10%. Что категория упадет. Но это в конце, а начнем с динамического программирования. Ну, собственно, рассмотрим следующую простую задачу. Предположим, я хочу осуществить турне по ряду стран по сети по определенной последовательности. И в каждой стране одну вот эту провести. В каждой стране есть ряд городов, я хочу посетить хотя бы один из этих городов, хочу приехать следующий. У меня возникает вот такой вот граф возможных альтернатив. Вот прямоугольнички, это, соответственно, страны, в каждой стране какое-то количество городов, вообще говоря, свое. И я должен как-то продумать маршрут, как из какого города в какой буду переезжать. Допустим, за минимальную стоимость. То есть между городами, чтобы осуществить переезд, я должен какие-то деньги заплатить, прямо за поезд, либо за самолет. Плюс в каждом городе есть, значит, отель, за ночлег, который должен заплатить некоторую сумму денег. Задача заключается в том, чтобы осуществить данное турне, ну, потратить минимальное количество средств. Формально, если как бы плохо решать по рабочей крестьянски, то я должен перебрать всевозможные такие вот траектории. Коих, если, допустим, в каждой стране у нас N городов и K стран, то будет N степени K, ну, легко видеть, что цифра достаточно быстро становится предельной, и количество альтернатив начинает превышать возраст Вселенной в секундах померяем и так далее. То есть труба. Ни для одного серьезного труда подобный способ не пройдет. К счастью, аналогичного рода задача была успешно решена где-то в середине прошлого века. И лично с точки зрения идеи, лежащей в основе, ну, почти гениальная, из того случая, когда гениально простая. Решена была английским, американским инженером дома, несколько позже, независимо и значительно более худшей постановки, была решена советским математиком Пантрегином. Собственно, то, что у нас известно как принцип максимум Пантрегина, по сути является частным случаем задачи динамического программирования, но с точки зрения практического использования принцип был лучше. Итак, пусть у нас стоимость проезда между городами задается вот такой функцией. Значит, города я кодирую x и g, где первый индекс — это индекс страны, второй индекс — это индекс города. Значит, между двумя городами соседних стран, ну, значит, стоимость билета. Ну а страна человека в городе, функция уже от одной переменной зависит, собственно, от функции от города, h, x и g. Введем следующую функцию нового, которую, значит, будем определять рекуррентно то вот единственная маленькая опечатка, которую не успел исправить, поскольку мы пытаемся минимизировать затраты, это не максимум, а минимум должен стоять. Так вот, определим ее рекуррентно. В начале времени она равна нулю, а затем для каждого из городов, ну вот скажем, на очередном слое, эта функция есть минимум среди всевозможных сумм такого вида. Значение функции в предыдущих моментах, то есть в предыдущей стороне, а мы их знаем, поскольку мы рекуррентно определяем, плюс стоимость проезда до интересующего нас города, плюс стоимость ночлега в одном городе. Вот, собственно, прислагаем. То есть перебираем по всевозможным городам, из которых мы можем приехать в данные. То есть это города с предыдущего слоя. И пытаемся найти минимум значение функции с города с предыдущего слоя, плюс переезд до текущего города, плюс ночлег в текущем городе. Собственно, физический смысл функции домена – это наименьшая сумма денег, которую надо потратить, чтобы добраться, ну, вот, до, собственно, города, который мы эту функцию пытаемся посчитать. Достаточно просто. Очевидно, в начальном времени это нулевая из города в город, дальше начинает как-то расти, и вот определяя это рекуррентно, мы осуществляем проход вперед, до тех пор, пока не дойдем до, собственно, пункта назначения, до последнего города, и, дойдя до него, мы будем знать, какую же минимальную сумму денег, какую минимальную сумму денег нам данная координат ставит. Если кроме минимальной суммы нас еще интересует собственно маршрут, то делать это очень просто. Нам дополнительно надо ввести еще одну функцию, вот я здесь обозначил S, которая возвращает город, ну, для текущего города возвращает город, откуда мы приехали, если мы следовали по оптимальному маршруту. Значит, в начальном времени возвращает пустое множество, а затем для каждого города просто возвращает, опять же, тут написано argmax, argmin, поскольку мы минимизируем наши затраты. Опять-таки можно определить рекуррентно. То есть мы осуществляем проход слева направо, для каждого города считаем функцию дома минимум и считаем argminimum, то есть точку, в которой минимум достигался. Это значит тот город, из которого мы пришли в текущий. И осуществив проход вперед, дойдя до конечного города, мы тем самым получили стоимость минимального нашего турне, раз. И второе, мы можем восстановить однозначно нашу оптимальную траекторию. То есть, собственно, тот маршрут, при котором стоимость турне минимальна. Каким образом? Вызываем функцию S вот этого города, получаем индекс города, из которого мы шли в конечный. Вот, скажем, вот это. Вызываем функцию S от этого города, получаем индекс города, в который мы пришли сюда, если мы пытались минимизировать затраты. Тут как бы важное обстоятельство, что для каждого города мы находим арг-минимум от функции Голлмана, то есть а функция Голлман, собственно, соответствует оптимальной траектории. И, осуществив проход в обратную сторону, двигаясь от конечного города к начальному, мы, собственно, восстанавливаем по такому нехитрому правилу нашу оптимальную траекторию, то есть оптимальный маршрут, который будет соответствовать минимальной стоимости. Еще раз повторюсь, что с моей точки зрения замечательная вещь, которая резко позволила сократить, фактически мы устраняем перебор. И при применении метода динамического программирования можно осуществлять поиск оптимальных таких вот маршрутов в задачах достаточно большой размерности. Значит, собственно, особенности метода динамического программирования следующие. Первое. У нас наличествуют перекрывающиеся подзадачи, которые необходимо решить для того, чтобы решить исходную задачу. И, собственно, реально мы давно знаем, если бы мы осуществляли полный перебор, то мы многократно решали бы одни и те же подзадачи. То есть вычисляли оптимальные подтраектории между какими-то участками. При использовании метода Голлмана ни разу, нигде мы одну и ту же подзадачу дважды не считаем. Собственно, использование свойства вложенности под задачи как раз обеспечивает резкое уменьшение вычислительной сложности. Второе, значит, краеугольный диаметр, это так называемый принцип кусочной оптимальности, который, ну, условно проиллюстрирован на этой карте. Если нужно найти оптимальный путь из А в Б, и мы, ну, откуда-то узнали, что он будет проходить через точки С и Д, и между точками С и Д мы оптимальный путь знаем, вот, зеленый линия отмечена, то тогда теорема оптимальный путь из А в Б будет проходить вот через этот участок. Собственно, что мы делаем в процессе прохода вперед, подсчета функции Голлмана и функции S, мы, по сути, вот такие оптимальные подучастки для различных подзадач восстанавливаем. И плюс третье, разумеется, уменьшить вместительную сложность можно только в ситуации, если у нас есть возможность заполнить решение всевозможных подзадач. То есть при методе динамического программирования мы экономим вместительных ресурсов, но у нас возникают ресурсы, возникают какие-то попадания. Нам нужно хранить функцию волна для каждого из городов, каждой страны и функцию S. Если это обладает соответствующими ресурсами, прекрасно. Если нет, тогда уже метод динамического программирования использовать нельзя. Ну и, собственно, в заключение можно отметить, что метод достаточно общий, в отличие, скажем, от так называемых жанровых алгоритмов, наверное, тоже слышали. Это еще большее сужение методов оптимизации. Если бы, например, нам было известно, что мы, вот у нас в каждой стране только один город, только одно место для ночлега, одно в город, это можем различными путями попасть, ну, не знаю, двигаясь на самолете, на поезде, пешком, на машине и так далее, то задача такого рода оптимально был бы так называемый жанровый алгоритм. То есть мы бы на каждом шаге просто выбирали тот путь, который наиболее дешевый, чтобы передвинуться в соседнюю страну. И так далее. Нам бы не надо было ни функции Баумана, ни функции S запоминать. Но эта ситуация, если бы еще раз говорю, было бы немного кружочек А1, а просто к нему разные тарелки. Просто выбирали самые кратчайшие даты. В общем случае, если этих кружочков много, а вот мы сейчас увидим, что в скрытых мартовских моделях будет именно такая ситуация, жадный алгоритм неприменим, поскольку приводит к неоптимальному решению, в том числе во многих частных случаях к сильно неоптимальному решению. В то время как метод динамического программирования гарантирует достижение глобального оптимума. Ну, собственно, теперь переходим к скрытым мартовским моделям. Вот, я думаю, можно такой пример привести. Предположим, мы все с вами играем в игру чем-то запоминающим скорочным телефон. А именно, выбирается один водящий, скажем, Игорь Александрович Кропотов. Все остальные становятся в ряд, и по очереди начинают друг другу на ушко делиться какой-нибудь новостью, либо хорошей, либо плохой. Если человек услышал новость, скажем, хорошую, он, собственно, ей же поделится со следующим. Тоже, значит, хорошая новость, прекрасно. Нюанс заключается в том, что одна и та же новость может быть для кого-то хорошая, а для кого-то проще. Вот, допустим, сообщит мне, ну, скажем, Антон Карашин. На Юге, хорошая новость, я же прекрасно. А мне вот это вчера лаборатория дали. Он думает, мне это радует. Я же слушаю. Мне это лаборатория не дали. Я, естественно, легчусь от этого. И я уже передам что-то смогла. То есть, возможно, эффект иногда перескоки в настроение. Что же видит Тима Крофт? Он не видит, он не слышит, по-другому. А может, шепчет по-другому. Новость, но нажигается наша реакция. Что-то так сделает, что-то вот так и так далее. Вот Тима Крофт все это видит. Собственно, и его задача, по большому счету, заключается понять, а какие же мы новости друг другу передавали. То есть, кто передавал грустные новости, кто нам радость, в коем происходил переход. Более того, в общем случае он может и не знать, что мы обязательно передавали новости грустные и веселые. Мы передавали новости, скажем, интересные, скучные, и, там, сенсационные, три градации и так далее. Но вот, собственно, та модель, которая у нас получилась, по сути, является скрытой мартовской моделью. И я, собственно, заключаю следующее. Вот это вот косвенное проявление некого скрытого марковского процесса. Марковский процесс задается, как известно, марковскими цепочками. То есть у нас объекты линейно упорядочены. И причем значение состояния каждого текущего объекта определяется, ну, зависит исключительно от состояния предыдущего объекта. Поэтому имеет место вот такая вот связь. Причем связь очевидно причинно-следственная. Поэтому у нас возникает ориентированный ряд. Текущее наблюдение зависит от предыдущего, но никак не от последующего. И у нас есть возможность наблюдать некоторые косвенные характеристики, ну, как скажем, в каждом времени, в каждого человека, ну, скажем, в его реакции, когда он слышал ту или иную новость, вот мы наблюдаем их. И, собственно, наша задача по этим наблюдениям сформулировать какие-то выводы о том, что же на самом деле, какие значения принимала марковская цепочка. Значит, формально. Итак, у нас есть набор наблюдаемых переменных. Каждое наблюдение вообще меня характеризует, ну, может быть, векторная величина. И латентные, или скрытые переменные, которые обозначаем традиционной буквой D, которые принимают дискретное множество значений. Это важно. Переменные x могут быть как дискретными, так и непрерывными. Переменные t у нас существуют дискретно. Именно в этом случае можно говорить о марковской сети. Ситуация, когда переменные t непрерывны, у нас возникает модель, называемая линейной динамической системой, а мы для нее несколько других используемся. Так вот, оказывается, что подобного рода модель является достаточно мощной и очень удобным средством для анализа так называемых нестационарных сигналов. То есть сигналы, которые свои характеристики некоторого времени меняют. Ну и в частности, с помощью скрытой марковской модели очень активно применяются для распознавания речи, для распознавания видеосигналов, ну вот, допустим, при анализе временных рядов, типа там фондовых рингов, но только не сейчас. Для анализа там ДНК, белков и так далее. Везде, где у нас возникают какие-то последовательности, какие-то цепочки, причем имеют место некоторая нестационарность, точно удобно использовать скрытые марковские модели. Значит, теперь поднимаемся на уровень выше с точки зрения теории графических моделей. Что это такое? Значит, скрытая марковская модель является частным случаем байесовской сети. Графическая модель, ориентированный граф, более того, граф ацикличный. Как я говорил на второй лекции, для ацикличных графов существуют эффективные алгоритмы вывода, обучения, ну, по сути, для решения всех типовых задач, которые у нас возникают при использовании данных моделей. Значит, для того, чтобы модель полностью задать, собственно, нам нужно задать следующие три вида вероятности. Ну, собственно, для каждого решения необходимо знать условную вероятность данной решения при условии родителей. Значит, у x, у x итого родитель будет t и t, то есть нужно задать p от x итого при условии t и t, у t n-того родитель, это t минус 1, то есть нужно задать p t n-t при условии t n минус 1, и надо задать вот, для начального состояния отдельно p от t 1. Поскольку ее родителей нет, нет отдельной вероятности. Три. Либо вероятности семейства полностью определяют скрытую марковскую модель. Ну, значит, в дальнейшем мы будем предполагать, что этот скрытый марковский процесс является так называемым гомогенным процессом. То есть вероятности переходов между этими состояниями не зависят от момента времени. То есть вот, вероятность перехода из t1 в t2 такая же, как из t-1 в t. То есть это некая однородная марковская цепочка. Ну, собственно, обычно такие и рассматриваются. А в этом случае, если это так, то тогда, поскольку у нас переменные t могут принимать дискретное множество значений, то идет условная вероятность t1 плюс t-1 удобно называть в виде матрицы, которая называется матрица перехода. И в матрице переходов позиции и жи будет стоять график t из состояния с номером i в состояние с номером p. Ну вот в дальнейшем формальности ради будем использовать следующую кодировку. То есть будем считать, что у нас tn это k-значный вектор, где каждый элемент может быть либо 0, либо 1, причем единички, если в момент времени n. Мы находимся в состоянии g, тогда tng t равно единице, иначе ноль. В каждое время можно находиться только в каком-то одном состоянии, поэтому сумма tng по всем g фиксированная должна равняться единичке. Ну, такая нотация удобна, ну, для следующих построений. Итак, как я уже говорил, такое вот условное распределение удобно задавать в виде матрицы. Если нам известно количество состояний, будем его за k обозначать, матрица будет размера k на k. Значит, вот тогда а и g формально записывается вот так. Вероятность того, что в n времени мы находимся в жидком состоянии при условии, что n-1 находились в каком-то состоянии. И более того, раз это вероятность, вероятность на, относительно G, то сумма А и G по всем G обязана равняться единичке. Иначе как бы будет нарушаться свойство вероятности. Что такое сумма А и G по G? Это сумма по строке. То есть у нас матрица, где не отрицательные числа, поскольку тут вероятности, и сумма по строке всех элементов должна равняться единичке. В этом случае вот условная вероятность Pn при условии Pn минус 1 формально можно сказать вот в таком виде. Произведение по всем i, по всем g, а и g в степени Pn минус 1 i, Pn g. То есть что это такое? Почти все Pn и Pn g равны нулю, за исключением одного состояния, да? Числов нулевой степени есть единичка. То есть по сути вместо такого громадного произведения здесь просто стоит элемент матрицы А, который соответствует вот тем состояниям, которые были в момент времени P-1, P. Только и все. То есть сейчас мы находились в состоянии I в момент времени P-1 и в состоянии G в момент времени Tn, тут просто будет стоять A и G. Потому что все остальные множители, они будут возводиться в нулевую степень, поэтому будут просто единички. А только один множитель будет возведен в первую степень. Какой? На который как раз соответствовал и тому же этому состоянию будет, значит, а еще стоит. Если мы обозначим дополнительно вероятность находиться в том же состоянии в первом времени, P от T1 идем, обозначим через вектор I, соответственно, вероятность того, что мы в первом находились в состоянии G и G, то тогда формально можно P от T1 опять записать для такого произведения, где, по сути, в зависимости от значения P1G, будет опираться тот или иной модуль. Опять же, повторюсь, чисто формальные записи, но просто чтобы не запутаться. Формально единственным ограничением на матрице А является то, что числа там неотрицательные и сумма элементов по каждой строке должна равняться единичке. Тем не менее, исходя из неких соображений здравого смысла, становится понятно, что реально интересно представляет ситуацию, когда в матрице А имеется сильное диагональное преобладание. Что это означает? Это означает, что у двух соседних комплектов, скорее всего, состояние одинаковое. Ну, в частности, если мы вернемся к примеру, который я приводил с помощью телефона, то как бы если человек хорошую новость получил, он и дальше пытается передать хорошую новость. Сбои смены настроения происходят в довольно редких случаях. И в этой ситуации, если у нас есть ярко выраженное диагональное преобладание, по сути, это означает, что у нас есть характерные, довольно длительные отрезки, когда система находится в одном и том же состоянии. Собственно, тут как раз удобно представлять, что у нас есть некая система, которая генерирует временный ряд, стационарно, но которые периодически меняют свое состояние. Ну, часто это удобно для анализа пришел такого вида. Тут мы находились в некотором одном состоянии, потом хоп, перескочили в другую, вернулись в предыдущее, потом перескочили в третье и во второе оказалось. Если бы у нас диагонального преобладания не было, то каждое время как-то меняли бы свое состояние, в общем, была бы некая хаотичная картина, не очень интересная, поскольку довольно плохо применимо для анализа и физического смысла умения. Здесь есть смысл. Мы какие-то протяженные отрезки времени находимся в каких-то состояниях, и, собственно, задача, наблюдая косвенные характеристики, определить, в каком состоянии в каждом времени мы находились. Собственно, чем это удобно, допустим, для анализа речи? У нас есть фонограмма или фонограмма?
Фонемы.
Нет, фонеры это не то.
Фонемы.
Но когда человек микрофон говорит, то вот звуковые волны это образуются.
Ну, фонограмма.
Фонограмма. Так? Нет, мне кажется, это что-то другое под этим имеет. Ну, не важно, в общем. Есть некий сигнал, который мы снимаем с микрофона, когда человек говорил, ну, какое-то слово. Слово состоит из последовательности звуков. В первом движении можно считать, что характеристики одного звука постоянные, только звуки меняются. Соответственно, вот у вас появляется некий нестационарный сигнал, это, например, один звук, это другой, это третий, ну и так далее. Вот очень простой смысл. Значит, скрытое состояние такой скрытой маркерской модели будет соответствовать звуку, который человек произносил. Звук мы не знаем, но мы знаем его косвенные характеристики. То, что мы сняли с микрофона. Задача оценить, какие же звуки и когда он произносил, какой последовательности.
Осциллограмма,
правильно. Так, ну, собственно, теперь начинаем специфицировать нашу вероятность модели. Значит, вот такое условное распределение по вот xn при условии tn. Это фактически распределение на x, которое определяется текущим состоянием t. t у нас, ну, по сути, понимает дискретное множество значений. Обычно предполагается, что подобное распределение нам известно с точностью до некоторых параметров, зависит уже дальше от того, какую мы параметрическую семейство выберем. Ну, вот я здесь назвал φk, их может быть несколько. Ну, простейший случай, например, это нормальное распределение с неизвестным отождением дисперсии. Причем для каждого состояния, вот эта штука, для каждого состояния значение этих параметров свои. Поэтому φ идет с индексом k. Значит, если находились в состоянии 1, то тогда считаем, что у нас xn распределено xn при условии φ1, там состояние 2, значит, это xn при условии φ2, ну и так далее. Тогда вот такую условную вероятность можно записать в таком виде. То есть pxn при условии φk в степени tnk. То есть если мы все находились в состоянии k, то будет всегда pxn при условии φk, если мы находились в каком-то другом состоянии, мы будем соответствующие много людей. Значит, собственно, какие же типовые задачи в анализе скрытых маркерских моделей возникают? Их не так много, собственно, это, по сути, переформулировка те же самые задачи, которые возникают при анализе любой графической модели. Отличием скрытых маркерских моделей является то, что здесь все эти задачи могут быть эффективно решены. Значит, если мы полный набор параметров обозначим за тета, это что такое? Это значение начальной вероятности в первом времени скрытого состояния. Это матрица переходов. И это, собственно, параметры, которые определяют, как состояние влияет на свои косвенные характеристики. Если мы все эти параметры обозначим за тета, то тогда можно в некотором формальном виде симулировать, условно говоря, вот 5 задач. Выделили. На самом деле реальных 3. Конечно, по задаче. Ну и вот, значит, первое. Обучение с учителем. Пусть нам дана, точно не нам, а вот Диме Гроздову дана обучающая группа. То есть нас собрали, мы что-то пошушукались, а потом Диме Гроздову сказали, что первые 10 человек были в хорошем настроении, потом трое плохом, потом 18 в хорошем, последний там 20 плохом. Зная эту информацию, что требуется от Димы Гроздову? От него требуется определить и, то есть распределение в начальном времени, от него требуется определить вероятности переходов, то есть как часто происходит сбой в настроении, и от него, собственно, требуется определить, как же хорошая, либо, скажем, плохая новость влияет вот на наши эмоции. Это, собственно, параметр вещи. И, значит, что у него дано? У него есть, он пронаблюдал все наши реакции, и у него дополнительно известно каждый человек в каком состоянии находился. Ну, там, радостно либо грустно. Следующая задача – сегментация. Итак, Дима пронаблюдал нас. У него есть параметр тета. Ну, предполагаю, что откуда-то они есть. Задача – установить, ну, скажем, наиболее вероятные состояния всех участников времени. То есть определить каждый человек, значит, был довольный, был радостный, либо был грустный. То есть фактически определить наиболее вероятное значение скрытых, ну, всего набора скрытых переменных при условии, что мы наблюдаем их косвенную реализацию x и знаем, собственно, параметры вероятности модели t. Это, значит, так успешно решается, так называемым алгоритмом Виттельберга, который, по сути, является как раз тем самым частным случаем алгоритмы динамического программирования. Наконец, более сложная задача. определить параметры вероятности модели, то есть параметры θ, в ситуации, когда у нас есть только наблюдаемые перемены. То есть вот та ситуация, когда тебе никто не говорил, в каком же состоянии мы находились, а он просто наблюдал за нашими реакциями, и теперь его задача определить, собственно, первое. Его задача, собственно, определить параметры вероятности модели при условии, что он не знает, в каком состоянии находился. Задача сложная, но, к счастью, опять же, в скрытых рамках моделях успешно решается с помощью Е-алгоритма. Общего мира. Ну и как частная эта задача, там возникает, в частности, задача нахождения маргинального распределения. Допустим, нас интересует кто-то один, ну, скажем, Паша Лавров. То есть мы полностью пронаблюдали реакции всех людей, мы знаем параметры вероятностной модели, а вот теперь нас интересует, с какой вероятностью Паша Воронин был хорошим настроением, с какой вероятностью плохой. Вот интересует. Заметьте, что вот здесь нас вероятности как таковые не интересуют. Слишком большой набор получится вероятности. Здесь нас интересует самая вероятная конфигурация. То есть мы получим некий точечный ответ. Здесь мы получим некое распределение вероятности. Если у нас состояние было много, то получим некую верхнюю вероятность, которая также во многих ситуациях отдельный интерес представляет. То есть у нас есть какая-то выделенная временной срез, нам там интересно полное распределение вероятности посмотреть. Ну, наконец, последняя задача, в принципе, часто возникает, особенно если мы какие-нибудь там фондовые рынки, не уборки кожи, будем анализировать, задача прогнозировать. Нам известно наблюдения в предыдущий момент времени, известно, что они подчиняются скрытой марковской модели, задача оценить распределение последующего времени наблюдаемых компонентов. Оказывается, тоже там некая нетривиальность возникает. Значит, ну, рассмотрим обучение скрытой марковской модели. Значит, собственно, сегодня на лекции мы рассмотрим обучение с учителем и задачу сегментации. Две другие, ну сейчас три другие задачи рассмотрим у нас на следующей лекции. Итак, собственно, обучение учителем у нас есть обучающий метод. То есть у нас есть некий сигнал, для которого известны не только наблюдаемые перемены, но и перемены, которые вообще-то скрыты, но вот для обучающего выбрать они известны. Это может быть одна последовательность, либо несколько последовательностей, но отличительной особенностью является то, что известно значение скрытой компоненты. Что требуется найти? А требуется оценить вектор параметров данной вероятности модели. Повторюсь, что параметры у нас что? Начальное распределение вероятности, матрица переходов и параметры, которые определяют, как состояние влияет на наблюдаемые характеристики. То есть чуть, то, что мы обозначили. Ну, собственно, ничего умного делать не будем. Мы просто воспользуемся методом максимального правдоподобия. Водоподобие записывается вот так, то есть мы наблюдаем характеристики xt при неизвестных значениях θ. Задача максимизировать эту функцию по переменам θ. Расписываем, что это такое. Это фактически совместное распределение всех переменных нашей графической модели. Опять же, вспоминаем вторую лекцию, совместное распределение всех переменных в байесовской сети определялось как это фактически произведение по всем вершинам графа. И в качестве множества стоит распределение данной вершины при условии всех ее родителей. Вот точно здесь это и записано. У первой вершины родителей нет, поэтому просто px от t1, p от t1. Дальше перебираем по всем x. Это вероятность, значит, pxn при условии t. У нас у xn родители t. И дальше перебираем по всем t, p от t при условии t минус 1. Значит, здесь произведение с n равно двойке. Идет? Все. Значит, вот это множество зависит от π, эта группа множества зависит от φ, вот эта группа множества зависит от матрицы переходов от А. Как мы уже на предыдущих слайдах последовательно вводили, это же можно переписать вот в таких терминах. Выразить все через переменные, то есть вот бинарные t, называемые индексы. Вот это значит, мы выражаем вот так. Как произведение пижитов, а фактически что здесь только одна какая-то пью фигурирует такая, которая отвечает вот значению скрытого состояния в первом времени. Дальше. Ну, последнее слагаемое переписывается в таком виде. Произведение поэн, вот оно идет. И здесь произведение как бы вот по всевозможным значениям А и Ж. Но вот из этой степени реально просто каждый раз какое-то одно значение, которое соответствует, собственно, паре состояний в момент времени N-1 и N. И, наконец, последняя группа, это вот слагаемые, вот эти закусные характеристики отвечают. Поскольку, как мы сказали, номер состояния у нас определяет соответствующий верхний параметр ПК, который однозначно задает распределение вероятности. Ну, вот записывается в такой коэффициент, в условии ПК, в степени НК, ТНК. То есть берем тот молотик, который соответствует состоянию в этот момент времени. Ну и теперь, собственно, задача найти максимум вот этого выражения по π, А и φ. Ну, для этого первое, что мы делаем, как бы на автомате, не задумываясь, переходим к логарифму функции правдоподобия. То есть вот, значит, наша задача найти вектор скрытых параметров, максимизирующий вот такое правдоподобие. То есть вот совместной плотности всех элементов графической модели. Очевидно, что взять логарифм положение максимума не меняет, ну а логарифм уже существенно легче оптимизировать, поскольку у нас эти многочисленные произведения тут же перейдут в сумму. Вот возьмем, значит, три суммы, каждый из которых учет может не зависеть. Оптимизировать, поскольку сюда входит одна группа параметров, сюда входит другая группа параметров, сюда входит третья группа параметров. Вот мы сейчас последовательно и прооптимизируем. Обращаю внимание, что параметры π и а, на них есть определенные ограничения, поскольку это не адо какие параметры, а они задают вероятность. Вектор π – это вектор вероятности, задающий распределение первого времени, то есть это неотрицательные числа, и в сумме они обязаны давать единичку. А а и ж – матрица переходов, у нее, значит, сумма по каждой строке должна давать единичку для любого времени. Таким образом, у нас возникла задача условной оптимизации. Как мы решаем задачу условной оптимизации? С помощью правого функции Лагранжа. Для чего записываем, собственно, функцию Лагранжа? Вот такой вид. Вот это вот наш исходный функционал, который мы хотели оптимизировать при ограничениях. Если мы теперь эти ограничения явно запишем через множество Лагранжа, то вот этот функционал Лагранжа уже можно оптимизировать без ограничений. Собственно, чего мы и добиваемся. То есть без ограничений, то есть мы можем просто дифференцировать, когда же производные тоже. Итак, ограничение, что сумма пижиток равна единице, записывается вот так. То есть сумма пижиток без единиц умножаем на множество Лагранжа лямбда. А вот тут у нас k ограничение, поскольку для каждой строки. Значит, вводим k множитель Лагранжа, как мы мюмиты обозначили, для каждого и. Ну вот опять же вот такое ограничение. Все. Функцию Лагранжа записали, можно оптимизировать безусловно. Значит, итак. Функция Лагранжа будет у нас вот так, где логарифм функции правдоподобия вот описывается таким образом. Напоминание с предыдущих слайдов. Первое. Найдем оптимальное значение π. Каким образом? Мы дифференцируем функцию Лагранжа по π. Что мы получаем? А отсюда выскакивает t1ж делить на πt. И вот отсюда, значит, пижиты входит сюда, выскакивает лямбда. Значит, t1g делить на пижиты плюс лямбда равно 0. Отсюда пижиты равно минус t1g делить на лямбда. Вопрос, откуда найти лямбду, очень просто. Лямбду, ну, собственно, формально можно тоже продифференцировать логенжан по лямбда. И получить отсюда вот это условие, что сумма пижиты равна 1 плюс, просто воспользоваться тем, что это, у нас было такое ограничение. Отсюда находим, что лямбда есть сумма t1ж взято с обратным знаком, а сумма t1ж нужно в единице. Мы кодируем состояние, что у нас в каждом момент времени tnj равно либо единице, либо нулю, причем сумма tnj по ж фиксирована, в данном случае n у нас равна единице, обязана давать единицу. Итак, отсюда лямбда равна минус единица, и окончательно получаем такую довольно тривиальную оценку, что ij равно t ниже. Ну, это, в принципе, и действительно правильно, поскольку у нас t данном случае обучающий кодек представляет собой некий один сигнал, и задача по одному сигналу оценить распределение первой компоненты скрипта, второго сигнала. Ну, понятно, что, допустим, было три состояния, и в нашей обучающей уровне первое время сигнал находился в втором состоянии, ну, значит, собственно, оценка максимального правдоподобия какая? Что всегда мы начинаем сигнал со второго состояния. Вероятность того, что мы первое время взялись с первого третьего состояния, а ну, ну, собственно, и именно это здесь записано в точности. То есть, по сути, не очень интересный результат, но, в принципе, вполне прогнозируемый. К счастью, в принципе, величина пи практически ни на что не влияет, когда у нас сигнал достаточно длинный, ее влияние полностью нейтрализуется.
Вы выбрали, что это получается сейчас?
Ну, сейчас, да, мы осталось здесь увидеть просто один длинный сигнал. То есть можно было, ну, в принципе, рассмотреть ситуацию, когда у нас есть несколько более коротких сигналов, и тогда у нас формально, да, у нас мы в первом трене можем в разных состояниях находиться. Да, получилось бы некое число процентов. Но здесь я для простоты рассмотрю просто обучающий опыт, как один длинный сигнал, тогда у нас получается такая, несколько вырождена. Но еще раз повторюсь, это не критично, потому что практически распределение на первое время ни на что не влияет, если сигнал достаточно длинный. Значительно более интересна оценка матрицы перехода. Формально, что мы делаем? Делаем все то же самое. Дифференцируем функцию Лагранжа по А и Ш. Итак, что мы получаем? Значит, А и Ж у нас будет опять вот сюда. Значит, логарифм А и Ж будет единица на А и Ж, и вот этот вот. Т минус 1 и Т, К и Ж, сумма по всем С. И вот сюда, значит, входит А и Ж, линейно, значит, просто возникает вот килограмм от мир и Т. Производная приравниваем к нулю, отсюда выражаем А и Ж через соответствующие компоненты Т и множество килограмм от мир и Т. Ну и множество килограмм находим, собственно, из условия, можно к ним полидифференцировать, тем самым получаем сумма по жидкой строке должна равняться единичке, подставляем в качестве А и Ж это выражение, приравниваем единицу, переносим мю в левую часть, и получаем окончательно вот такое выражение. Ну и собственно все, после чего подставляем ее в знаменатель, окончательно получаем выражение для матрицы А и Ж. Фактически ничего сложного нет, это просто доля. Количество раз, которые мы из ИТОЛ состояния жидкой перешли в наши обучающие уроки. По отношению к доле, сколько раз мы из ИТОЛ состояния переходили в производство. То есть, допустим, у нас выборка была 1000 объектов. Из этой 1000 мы, ну, скажем, 100 раз находились в ИТОЛ состоянии. И из этих 100 раз, допустим, 5 случаях перешли из ИТОЛ состояния в ЖИТО. Тогда оценка на А и Ж будет, у нас здесь будет стоять 5, количество раз, которые мы перешли из ИТОЛ в ЖИТО состояние, а здесь будет стоять 100, количество раз, которые мы из ИТОЛ состояния перешли в произвольное, ну, вот даже по сути, это же можно упростить, написать за всякую форму, то есть количество, сколько раз мы в ИТОЛ состоянии находились. И оценка на А и Ж будет 500. Ну и, наконец, последнее, что осталось сделать, это оценить Фи. Тут совсем все просто. На Фи у нас никаких ограничений нету. Дифференцируем Лагранжиан по Фи и получаем просто... Забыть значок частной производной. Сумму по всем объектам. ТНК ТВС за скобки и, собственно, производная алгоритма правдоподобия по параметрам. Но ТНК у нас равно единице, только в ситуации, когда мы в момент времени N находились в каждом состоянии. Поэтому, по сути, мы это же можно записать вот, в виде одной суммы, только суммируем уже не по всем моментам времени, а только по тем моментам, когда мы находились в каждом состоянии. Все. Фактически мы получили стандартную задачу максимум правдоподобия, которую классическое математическое решение. У нас есть выборка из некоторого количества элементов, которые сгенерированы с одного и того же распределения, задача найти параметры этого распределения. Ну, извините, это как бы нефиг делать. Неформально, значит, наши параметры находятся просто вот как арг-максимум, вот такой вот сумма алгоритмов правдоподобия. Единственное, сумму мы берем не по всем объектам, а только по тем объектам, которые к каждому классу принадлежат. Ну, в принципе, если мы пытаемся оценивать параметры каждого состояния, мы должны их оценивать только по тем моментам времени, когда мы в каждом состоянии находимся. Дальше, собственно, вопрос, как решать эту задачу, но это уже мы не свели фактически задачи обычного статистического оценивания. Во многих ситуациях, если мы простые выбрали параметрические семейства, нам тут удается вообще явную формулу получить. Но если несколько все сложнее, то в принципе можно воспользоваться обычным методом восстановления плотностей. В частности, гемолгоритм, о котором мы как раз чуть позже сегодня поговорим. Так, ну прежде чем берем алгоритм выдер, я предлагаю сделать семерку перерыва.
Я не могу, 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 я не
там
Если проводить аналогию с турне по городам, которую в самом начале приобрел. Первое слагаемое определяет характеристики пункта отбытия. Второе слагаемое определяет вот ту самую стоимость переезда из одного города в другой. Чем менее вероятен переход между двумя состояниями, то есть чем тем меньше будет вот этот алгоритм, тем толстый с точностью до знака, а тем больше будет, тем более дорогая будет стоимость переезда из одного города в другой. А, собственно, номер 2 как раз кодируется вектором ТР. И, наконец, последняя слагаемая, последняя группа слагаемых определяет стоимость, ну, как бы, на члены. Соответственно, тривиально задача решается с помощью метода Гломана. Значит, еще раз, вот у нас алгоритм нашей совместной плотности, которая пытается ПТ оптимизировать. Вставляем функцию дома. Тут уже все правильно. Максимум стоят ангелы. Поскольку в данном случае задача найти максимум. Значит, определяем опять-таки рекуррент в первое время в ВЛТ-NGT, то есть просто алгоритм NGT. И ВЛТ-NGT определяем через ВЛТ-N-1. ИТ плюс стоимость переезда из ИТО в жидкий город и стоимость ночлега в жидком городе. Берем максимум по ИТ. То есть для жидкого города ищем тот город, откуда мы самым дешевым образом приехали. Ищем максимум и ищем арк-максимум. То есть, собственно, запоминаем тот город, откуда мы приехали в город жидкий на этом слое. Все. Сделали проход в одну сторону, посчитали функции VS, есть у нас достаточно памяти, чтобы эти функции запомнить. А как правило, число состояния скрытой на модели, ну, не больше нескольких десятков, длина порядка десятков, сотен тысяч, ну, вот считайте, порядка, значит, миллиона ячеек. Ну, в принципе, никаких проблем, это на современном компьютере запомнить нет. Итак, после того, как у нас есть функции V и S, дальше выполняем обратный проход. Каким образом? Значит, сначала мы ищем наиболее вероятное состояние на последних слоях, вот, и со звездой N большого. Это просто выбираем среди всех функций Гломана на последнем слое ту, у которой значение максимальное. И, значит, это соответствующее состояние было в этом время наиболее вероятное. После чего вызываем от нее функцию S, получаем наиболее вероятное состояние в n большой минус 1 в момент времени и так далее. То есть осуществляем проход назад. Последним рекуррентным вызовом функции S от соответствующих аргументов. Таким образом получаем, собственно, термин кругная поградация, наиболее дешевый путь, термин правдоподобия, наиболее вероятную реализацию с этой компонентой. Ну или фактически, если нас матрица А имела диагональное преобладание, мы решаем задачу так называемой сегментации сигнала. То есть находим промежутки, когда наша система в том или ином состоянии находилась. Особенностями, то есть, поскольку, опять же, как я уже говорил на второй лекции, по сути, скрытые марковские модели изначально развивались вне контекста графических моделей. То есть, понятие графических моделей вообще появилось в 90-е годы. Скрытые марковские модели где-то 60-х годов. Равно как и многие другие вещи, связанные со структурной обработкой данных. Поэтому для них алгоритмы были именные. В частности, вот подобная задача сегментации впервые была решена, по-моему, американским математиком Виттербе. Ну, это соответствующий алгоритм, поэтому он называет алгоритм Виттербе. А впоследствии выяснилось, что это применим для вообще как произвольных циклических графов, для произвольных циклических графических моделей. И вообще это является частным случаем алгоритма динамического программирования данных. Но тем не менее, вот в сообществе специалистов по скрытым марковским моделям обычно называют алгоритм подобных процедур. В чем плюсы данного алгоритма? Он позволяет проводить сегментацию очень-очень длинных сигналов. Раз, поскольку вычислительно крайне эффективно, в отличие от полного перегона. И во-вторых, существуют модификации алгоритма Виттербе, которые пригодны для обработки для сигнала. сегментации сигнала между реальными. Там на сигнал накладываются определенные ограничения, ну, из таких физических соображений. То есть у нас должна быть как бы конечная действие, конечная предыстория. То есть не может распределение значения скрытых компонентов в момент времени, скажем, 10, влиять на распределение в момент времени 1000. Если подобного не наблюдается, тогда оказывается, что алгоритм Виттельбе можно модифицировать для случая реального времени, и у нас будет, ну, на самом деле, не все время, но с небольшой задержкой, но, в принципе, сигналы могут поступать онлайн, и мы будем почти онлайн сегментировать. Ну, задержка порядка нескольких, может, десятков, может быть, просто нескольких измерений. Это очень удобно, поскольку многие, во многих реальных ситуациях приходится иметь дело именно с сигналами реального времени, которые надо как-то сегментировать. Ну, вот, в частности, некий простой пример. Это реальный результат работы алгоритма Виттельбе, ну, правда, некоторые модельные задачки, где было три состояния системы. В каждом состоянии система генерирует свои костные характеристики, которые распределены по нормальному распределению. На параметре нормального распределения указывал состояние слоя. Ну, в частности, указывал состояние нулевое ожидание. Дисперсия, да. Ну, тут не важно. Важно, что, как бы, скажем, у зеленого и у красного состояния мат-ожидание одинаковое, разная дисперсия. А у красного и синего состояния одинаковая дисперсия, но разное мат-ожидание. Ну, и вот такая последовательность некая сгенерирована, и дальше я вам раскрашиваю, то бишь сегментируется с помощью алгоритма Виттельбе. Практически мгновенно. Делается достаточно эффективно. Ну, вот сейчас я обращаю ваше внимание, в данной ситуации ошибка только вот здесь. Вот два или три измерения признаны зеленым состоянием, что на самом деле это было синее состояние. Но поскольку, видите, характерный был провал вниз, система интерпретировала, что это нормальное распределение с нулевым ожиданием и большой дисперсией.
А может быть, как-то естественным образом ставить ограничение на минимальную длину сегмента?
Замечательный вопрос.
Да.
Вот. Собственно, то, что мы делали задачи анализа поведения мышей. Мы дополнительно добавили требование, что мышь не может очень быстро переключаться с одного поведения на другое. Там получилась буквально крошечная настройка в алгоритме Виттельбе. В принципе, с такой же эффективностью это работает. То есть тут проблем нет. Но забавно, что одни и те же мысли приходят. Независимо. Ну и, собственно, последний раздел — это ДМ-алгоритм. Вообще, тема достаточно важная. Я вот постоянно только мне ее удастся донести, но в крайнем случае через две недели Дима опять-таки просто кратко ее еще раз повторит. Значит, повторюсь, я попробую ее рассказать с помощью позиций графических моделей, в то время как обычно вот я могу говорить, понимается его некий частный случай, вот это вот разделение Гауссовской смеси, мы его сейчас коснемся, но вообще говоря, он значительно более общий и для большего количества задач Грин. Итак, предположим, у нас есть графическая модель, в которой известно только 5 кризисов. То есть мы наблюдаем только некую фантазию Грин. Но графическая модель нам известна не полностью, а с точностью до параметров степа. И, собственно, задачей является найти оценку максимального правдоподобия на параметры нашей графической модели. Если бы нам все компоненты были бы известны, все были бы наблюдаемы, то такая задача, в принципе, труда бы не составляла. И фактически сводилась бы к максимизации вот просто вот от PLTXTEP и условия TEP, то есть совместного распределения при наших вот неизвестных параметрах, просто мы максимизировали по этим неизвестным параметрам. Собственно, это ровно по точности то, что мы сделали разделом выше, когда рассматривали обучение скрытой барковской модели с учителем. Нам были известны, в обучающей ручке были известны все компоненты. И наблюдаемые, и не наблюдаемые. Во многих ситуациях, в частности в байсовских сетях, подсчет совместного распределения на все переменные модели тривиально. То есть осуществляется без проблем, соответственно, и максимизация совместного распределения по неизвестным параметрам, в общем, тоже, как правило, труда не представляет. Значительно хуже, если нам известно только некая подмножка. В частности, пусть у нас известно, понятно, к чему я веду. Я веду, подвожу, потому что нам придется решать сообщение для скрытых множественных моделей обучение без учителя. Когда нам известно только наблюдаемое переменное и неизвестно скрытое. Составляющие и задача оценить все-таки параметры θ. Так вот, если у нас известно только подмножка переменных, то есть то, что я x обозначил, то тогда функция правдоподобия на тета, по-прежнему, мы пытаемся максимизировать вот такую вот такое правдоподобие. Правдоподобие на тета при условии, ну, при наблюдаемых величинах. По правилу суммированной вероятности может быть расписано через совместное распределение вероятности, но путем исключения ненаблюдаемых перемен. То есть это просто сумма, ну либо если переменная у нас непрерывная, то интеграл по всем ненаблюдаемым переменам. Вот эту сумму уже значительно тяжелее посчитать. Хотя посчитать ее еще можно в аналогичной ситуации. Проблема возникает с ее оптимизацией. Значит, если мы, как мы обычно делаем, перейдем к логарифму функции правдоподобия, то опять, если бы нам были известны все переменные, то вот задача максимизации совместного распределения по тета эквивалентна задаче максимизации логарифма совместного произведения, задача решается в логарифме. Если же у нас такое ручное обычно это неполное правдоподобие. Почему? Потому что у нас как бы не все переменные мы знаем, не все они наблюдаем. Так вот, задача максимизации неполного правдоподобия, даже ее логарифма, значительно более сложная. Почему? Логарифм неполного правдоподобия будет записываться вот таком. Логарифм суммы. Вот функционал такого вида реально неудобный для оптимизации. Почему? Ну, во-первых, потому что при дифференцировании у нас будут возникать дроби и знаменатели, как будто длинная сумма. Вот, например, сумма длинная. Сумма по всем ненаблюдаемым переменам. Во-вторых, подобного рода функционалы многоэкстремальны, и у них есть обширные участки в пространстве тета, где функция почти константна. То, что называется плато. Причем участки плохие. То есть, грубо говоря, функция выглядит только на многомерном пространстве, как вот так. Вот, скажем, если мы находимся где-то здесь, и будем пытаться там, градиентным, либо ньютоновским методом проводить оптимизацию, ну, вот будем как-то так открутиться, и вообще, как можно сколько угодно долго находиться, прежде чем мы когда-нибудь свалимся сюда. Почему? Потому что тут почти нулевой градиент и почти нулевой десяток, почти нулевая кривизна. Так как крайне-сверхая функционала, собственно, между вкладкой и оптимизацией стараются вообще не оптимизировать. Здесь у нас такая ситуация. Поэтому возникает идея, а давайте мы не будем пытаться проводить оптимизацию непосредственно функционала вот такого вот вида, алгоритма суммы, а попробуем ее каким-нибудь образом свести к функционалу сумму алгоритма. Почему? Сумму алгоритма оптимизирует намного проще. Собственно, вот алгоритм совместного распределения по сути, можно в виде суммы алгоритма представить. Это вот не получается. Собственно, вот на этом построена общая схема так называемого ЕМ-алгоритма. Этот алгоритм итерационный. Работает следующим образом. На первом шаге. Каким-то образом, куда пришел на входе? На входе есть выборка X, которая представляет собой подмножество переменных геометрической модели. Значит, как, ну и требуется по ней оценить параметры тета, которые, собственно, характеризуют данную геометрическую модель. Итак, мы на нулевом шаге инициализируем тета каким-то начальным приближением. И дальше последовательно выполняем два действия, которые называются E-шаг и M-шаг. Или по-английски, значит, E-алгоритм expectation и maximization, значит, E-шаг. Expectation, M-шаг, maximization. Что делаем на E-шаге? На E-шаге мы пытаемся оценить при фиксированных параметрах тета, как у нас выглядели ненаблюдаемые параметры тета. То есть мы пытаемся свести задачу оптимизации не полного правдоподобия, а задачу оптимизации полного правдоподобия. Но в полном правдоподобии нам надо узнать параметры тета, которые мы ненаблюдаем. Вот мы пытаемся оценить их распределение. Каким образом? А собственно вот. Ничего умного здесь не делаем. По определению. вероятность P при условии x это, есть совместная вероятность делить на фактически на неполное правдоподобие, но делить на сумму по всем t. Это будет распределение на значение ненаблюдаемых переменных. А что мы делаем теперь? А давайте-ка теперь выполним следующий петушат на m-шаре. Мы будем максимизировать вот это логарифм полного правдоподобия. То есть не p, не p от x при условии t, а p от xt при условии t. Позвольте, но мы же t не наблюдаем. Не наблюдаем. А давайте мы сочтем тогда по всевозможным t. А давайте, а каким образом? А вот каким образом. Мы распределение на t знаем? Ну, как бы знаем. Ну, вот по этому распределению сочтем. Если бы мы знали точно t, поставили это точное значение, просто получили максимизацию полного правдоподобия. Мы это точно не знаем, но мы знаем распределение. То есть вероятность, с которой те или иные t у нас могут принимать значение. Вот по нему усредним. И получается максимизация вот такой вот штуки, вот это. Но, обратите внимание, реально мы оптимизируем мат ожидания от полного правдоподобия. Вот здесь у нас нужно фигурировать вообще-то t. Вот это old, мы его не трогаем. А у нас предыдущая операция осталась. То есть мы оптимизируем вот это вот ожидание, но только вот по этому параметру. Оказывается, что во многих ситуациях, то есть, значит, смотрите, где шаг выполняется просто аналитически. Вот. Как бы ничего делать, ну, просто явная форма. Ну, считаем, что P от XT, как мы аналитически считать умеем. Собственно, так оно и есть. Поскольку совместное распределение всех переменных, то, в базовых сетях оно считается в явном виде. Вот здесь у нас некая задача оптимизации, которую вообще-то надо как-то решать. Но оказывается, что во многих практических случаях она может быть решена в явном виде. Почему? Потому что фактически это оптимизация совместного правдоподобия, но как-то взвешенного, некого усредненного совместного правдоподобия. Во многих ситуациях она просто сводится к неким модификациям в обычной задаче оптимизации совместного правдоподобия. Ну, собственно, мы сейчас увидим, как это происходит. После того, как мы нашли максимум вот это, переходим к Е-шагу и, конечно, вот это О подставляем вот, значит, новое значение Т. Пересчитываем снова распределение на переменную Т, снова проводим максимизацию усредненного полного правдоподобия по уже уточненному распределению на неизвестные нас скрытые компоненты. И так делаем до тех пор, пока процесс не сойдется. Практика показывает, что обычно сходимость наступает довольно быстро. В принципе, вообще говоря, ниоткуда не следует, что подобная процедура приведет к тому, что мы найдем тета, который максимизирует вот такое вот неполное правдоподобие, но можно теоретически показать, желающих я отсылаю книги Бишопа, что это действительно так. Приходится вовлекать некие аппарат эволюционного исчисления, дивергенцию, кульбу, коллега и так далее, но в принципе можно показать, что действительно применение итерационного последовательности Е шага и М шага приводит к оптимизации неполного правдоподобия. То есть фактически мы на каждом фактически можно показать, что применение Е алгоритма эквивалентно использовали некоторые вариации магринатного спуска. То есть мы сначала по одним группам переменных оптимизировали полное правдоподобие, потом по другим группам переменных. И последовательно повторяя эту процедуру, рано или поздно мы идем к локальному расстрелу. Ну и в частности, как я уже говорил, во многих ситуациях для этой задачи удается получить явный ход. Потому что, обратите внимание, этот функционал имеет вид суммы логарифмов. То есть у нас был логарифм суммы, крайне неприятный. Мы перешли к сумме логарифмов. Это значительно проще. Ну, потому что, понятно, да, производная сумма, здесь просто сумма производных. У нас очень простые получаются производные, которые можно применить к нулю, и во многих ситуациях явно видит получившееся сравнение разрешится. Когда у нас логарифм суммы, производная выглядит страшно, и там никаких явных разрешимостей не получается. Ну и в частности, достаточно простой пример, тот, который чаще всего, для которого Е-логарифм используется, это разделение смеси распределения, но в частности разделение гауссовской смеси. Итак, предположим, нам известно, что у нас выборка
сгенерировано смесью из трех нормальных соединений. То есть каждый пыль это либо с одного аспекта, либо с другого, либо с третьего. Тогда нормально это записывается закон распределения, ну вот таким образом, где омега жирный не отрицает нечистых перед суммой на эту единичку, если по численности, с некоторой вероятностью, с вероятностью омега жир, наблюдение взято из жиды гуся. И все-таки гуся решил. Мы по выборке хотим восстановить, собственно, закон ее распределения. Ну вот смотрите, здесь он, значит, для простоты каждая гусяна подкрашена. Объект для гусяна с первого гусяна подкрашен мясным цветом, объект из второго гусяна зеленый цвет, плюс третий гусяна синий цвет. Понятно, что если бы мы знали, какой объект откуда взят, задача решалась бы проще. Мы просто сказали, так, параметры первого гусяна мы оценим по красным точкам, параметры второго гусяна по зеленым, параметры третьего гусяна по синим. И, скажем, долю красных точек, это у нас будет омега-1, доля зеленых точек, в общем, может быть омега-2, доля синих точек будет омега-3. Все. Нашли веса, смеси и характеристики каждой компоненты смеси. Проблема заключается в том, что теперь мы взяли и цвета здесь стерли. Все серого цвета. Ну, просто некого одного цвета все точки. А вот эти вопросы, вот это, восстановить закон распределения. Можно сделать? В принципе, можно. Каким образом? А вот, собственно, применением частного случая я могу в данной ситуации в качестве скрытых компонентов у нас фигурирует вот то, что здесь обозначено за Z бинарное. Это то, из какой компоненты смеси данная точка была взята. Вот Z и G, что показывает? Если мы рассматриваем точку, если мы взяли жирные компоненты, Z и G равны единичке. Если как бы взята из кадры компоненты, Z и G равны нулю. Если мы обладали информацией о Z и G, все, мы бы как бы задачу оптимизации такого правдоподобия решили бы в лёд. Почему? А это знание. Значение z и g, это фактически означает, что мы решали задачу оптимизации полного правдоподобия. То есть, такого. Такая задача решается просто. Проблема в том, что мы не знаем, откуда у нас каждая точка, из какой компоненты смеси. Ну а как это будем ценить? Можем? Ну вообще-то можем. Так, а вот как. Зафиксируем начальное приближение на мю, омегу и матрицевую реакцию сигму. И скажем, оценим вероятность того, что каждая точка, допустим, лежит к первой компоненте, к второй, к третьей. Это обозначено за гамма. Оценим как? Достаточно примитивно. Как? Возьмем значение плотности для первого гусяна, соответствующего здесь. И поделим на сумму по всем компонентам смеси. А собственно, это как бы будет вероятность того, что данная точка, и вот, точка, скажем, с первой компонентом, потому что омега-1 нормально распределен и точки параметры мю 1 сигма 1 делить на сумму ОК по всем компонентам смеси. Если, например, у нас ситуация, вот допустим, смесь двух нормальных распределений. И мы рассматриваем вот такую точку. Вопрос. С какой вероятностью нам всегда из этого распределения? С какой вероятностью из этого? Ну, очень просто. Значит, если у нас вот такое двухгорное распределение является суммой вот такой вот гуся и вот такой вот гуся, вот мы посчитаем значение, скажем, левой гуся, поделим на сумму двух гуся. И значение правой гуся. Вот мы можем поделить на сумму двух гуся. Получим два числа определенной единицы, которые в сумме дают значок. Понятно, что в этой ситуации, допустим, где-то будет 0,9 вероятность того, что мы отсюда, и 0,1 вероятность того, что мы отсюда. Все. Понятно, что так для каждой точки можно посчитать. Вот, собственно, точность это здесь зависит. А теперь М-шар с учетом вероятности назначения Z и G требуется пересчитать параметры мюжитая, сигмажитая, и омега жита. Ну вот здесь приведены конечные ответы. На следующем слайде, в принципе, это все строго выводится.
Давайте. Димон, у тебя вторая презентация. Тут я смотрю, каких-то своих не хватает. Понятно.
Ну ладно, значит, тогда вы вот посмотрите на той презентации, которая будет в интернете выложена. Не смертельно. Значит, собственно, обращаю внимание просто на конечный ответ. Получается все было. На самом деле, фактически мы получили почти оценки максимального правдоподобия. Посмотрите, вот, допустим, мат ожидания. Жидкий компонент. Если бы мы знали точно, какие объекты жидкой компоненте принадлежат, мы просто посчитали бы среднее арифметическое. То есть сумма была бы не по всем объектам, а по объектам, принадлежащим жидкой компоненте. Среднее арифметическое. А здесь мы берем по всем объектам, но с неким весом. А вес какой? А вес равен вероятности того, что мы что данный объект принадлежит жидкой компоненте. То есть получилось такое бы взвешенное среднее. Ну и делим его на что? Делим его, ну, вот на сумму этих подписок, естественно. Аналогичным образом рассчитывается матрица корреляции, то есть это как оценка максимального правдоподобия, фактически, для корреляционной матрицы. Единственная тонкость, что здесь у нас появился некий вес. Ну, понятно, что объект, который допустим, для оценки вот центра правой гауссианы, вот этот объект брать, ну, можно, ну, с маленьким весом, он, скорее всего, это не допустит. Но, скорее всего, точно я не знаю. С вероятностью 1/10, может быть, это. Вот я вот таким весом возьму. Известно 1/10. А с весом 9/10 буду его использовать для оценки вот этого ожидания. Ну, аналогично же корреляционная матрица. Вот эти вот знаменатели и, собственно, вес данной компоненты. Все рассчитывается достаточно примерно, но еще раз говорю, в лекции, которая будет выложена в интернете, детально был приведен. Ну и, собственно, некий иллюстративный пример, как же все это работает. Вот смесь из двух нормальных распределений. Мы зафиксировали начальное приближение, пусть одно распределение здесь, второе здесь, и теперь начинаем проводить последовательное уточнение этих двух распределений. После первой итерации. Значит, что мы сделали на первой итерации? Мы для синего распределения посчитали мат ожидания корреляционной матрицы по синим точкам, для красного по красным точкам. А точки, видите, вообще говоря, с неким оттенком, вот синего-красного. Они тем синее, чем ближе к синему, тем краснее, чем ближе к красному, тут некий переход, сейчас пишу, что фиолетовый. Вот мы считаем, синий берем с весом 1, фиолетовый как-то с весом 1/2, красный, значит, с весом близким к 0. Для синего распределения, для красного все с точностью до наоборот. Поэтому синее распределение у нас, подсчитанное по синим точкам, оказалось вот такой рельс рассеяния, красный вот такой рельс рассеяния. Это после первой итерации. После пятой итерации ситуация начинает пересовываться. У нас постепенно синее распределение уходит в эту кучку. Здесь все меньше и меньше точек синего цвета. Они начинают становиться фиолетовыми, берутся все с меньшим весом. А для красного все точно до наоборот. Здесь красных точек много, здесь их почти нет, поэтому распределение начинает все точнее и точнее эту кучку охватывать. Ну и вот уже 20-я итерация, процесс практически сошелся. То есть у нас есть два нормальных распределения, а у одного центра дисперсия такой, а у другого центра дисперсия такой. Ну, естественно, нужно добавить некую лоскутную в эту бочку меда, которую я сейчас активно демонстрировал. Первое. Функционал является на экстремальном проекте зависит от начального движения. Если мы выбрали неудачно, ну, вообще не может сходиться к разным точкам, то стоит вообще говорить по локальному экстремуму. Ну и в некоторых ситуациях локальный экстремум бывает значит, хуже глобального. Тут уж ничего не подпишешь. Единственной альтернативой является запуск Е-алгоритма несколько раз из разных начальных приближений и выбор, собственно, точки с наилучшим значением функционала. И, что значительно хуже, Е-алгоритм не позволяет определить количество компонентов смеси, количество, ну, скажем, последних примеров, количество гауссиан. Ну, а в контексте скрытой памяти модели, мы будем его использовать, там будет проблема, что мы не сможем, обучаясь без учителя, определить количество состояний нашей скрытой матрицы модели.
То есть для любого наперед заданного конечного состояния скрытая матрицкая модель каким-то образом будет обучаться. Будет обучаться на некие вообще параметры. Вопрос, а какие же из них лучше всего, остается за кадром. То есть в данном случае количество компонентов смеси является так называемым структурным параметром, предполагает, что больше создает его до, собственно, начала этапа обучения, ну и из этих соображений без потолка. Ну, вообще говоря, одно из альтернатив, ну не альтернатив, а одним из способов оценки структурных вариантов является экзамен теория байесовского обучения, ну, которым, в частности, ваш покорный слуга активно занимается. Ну и последнее заключительное замечание, что в принципе схема-алгоритма, вот даже в самом простейшем виде разделения смеси и гаусиан, может быть использована не только для того, чтобы смеси разделения, но и для того, чтобы устанавливать плотности, которые, ну, скажем так, не элементарны. Конкретный теперь здесь применен, собственно, зря я задачу анализа поведения был взял. Вот такая вот, ну, плотность, точнее, гистограмма, вот серенько все это показывает. Но согласитесь, не похоже ни на одно из стандартных распределений, которые изучают в смысле в университете. Вопрос, а как это дело можно аналитически задать? То есть понятно, что в каждой точке мы, конечно, посчитать можем вот, через гистограмму, но хотелось бы некую аналитическую форму для нее задать. Напрямую нет, но мы можем воспользоваться тем, что смесь нескольких гаусиан позволяет получать довольно гибкие поверхности. Ну и фактически в черной линии приведено приближение плотности серой смесью из пяти гаусиан одновременно. Как видите, здесь гаусианы далеко не всегда друг от друга хорошо отделяются, часть из них накладывается. Вот часто здесь первая гаусиана, вторая гаусиана, третья, четвертая, ну где-то там вот еще пятая легла. Но, казалось бы, тут и близко нет никакой смеси гаусиан. Но приблизив этой распределенной смесью, мы получили некое вполне адекватное приближение. Черная линия, ну, очень похожа, хорошо ложится по гистограмму. И при этом мы получили ее аналитическое описание. То есть мы можем взять функциональную линию. Это, собственно, тоже одна из задач, которую ГМОГРМ часто использует. Задача восстановления плотности распределения, если эта плотность как-то нетривиальна. Если плотность, допустим, там, с одним горбом, понимодальная, ну да, можно восстановить рабочий крестьянский. А вот если много разных горбов, ну, как правило, только я могу их спасать. Ну, собственно, у меня все. Спасибо.